Глава 7. Выступление Рюмин назначил на 2 часа ночи. Из какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению, и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что представить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно-резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение – стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим. Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило, смутное и несбыточное. Дня не нужно было, вместо него могла бы сразу наступить новая ночь. Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило, и было яснее направление ветра. Он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги. И в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейтерски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта, своя тоже, вдруг предстала перед ним сосредоточением всего, чем может окончиться война для Родины, смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал: «Мы им покажем, на чем свинья хвост носит». Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль. А на чем она его носит? На чем? Занятое немцами село, рота обошла с юга и в половине 4-го остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал 4-му взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в 4-10-5 залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, потянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. 4-й взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал «голых», и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то до нога раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением, как на минной полосе. И курсанты тоже пошли так. И неглубокий снег, перемешанный с землей и пырьем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками. Лес завиделся издалека. Темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле, как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и благодарный кому-то за то, что он не один тут. Видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури. Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше 300 метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином. У кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух лимонок в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором волновался, сказал «Внимание!» и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на пусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени. Это первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности. Они хлестали село ударами, как бы с продолговатым потягом. И Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину. После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания. И все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки. И только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной. И он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу. «Сейчас побегут! Сейчас мы их!» Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший, с какой-то подавлявшей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны. Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы, и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завыли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку. Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Блинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками. И кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать невозможно. И четвертый взвод закричал, но не «Ура!» и не за Сталина, а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села. Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, Они командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками. Он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом. «Бутылками их! Бутылками!» Тогда же он услыхал рядом с собой за кучей хвороста испуганно недоуменный крик. «Отдай, проститутка! Кому говорю?» Как в детстве, камень с обрыва, устье налога, Алексей силой швырнул в грузовики лимонку и прыгнул за кучу хвороста. Он не услыхал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось, и потому что из-за хвороста к нему задом попятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал «Отдай!» и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно-страстном заклятии.
«Lassen Sie es doch, Herr Offizier, Gottes Willen!»
«Оставьте, господин офицер, ради Бога, немецкое!» Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро пронзительном взрыве ярости и отвращения, которое он испытал курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца. «Стреляй скорее в него! Ну!» — стонуще крикнул он. И разом с глухим, захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.